Оба монаха поклялись друг другу, что не обманут, и отложили путь до завтра, уговорившись сойти в иконном ряду. На другой день в условленном месте Варлаам нашел Отрепьева и с ним третьего спутника. То был чернец Мисаил, а в миру звали его Михайло Повадин. Варлаам знавал его у князя Ивана Ивановича Шуйского. Богомольцы счастливо добрались до Новгорода-Северского. Прожили здесь недолго в Преображенском монастыре и, сыскав провожатого, какого-то отставного монаха, перебрались за границу. В Киеве они были приняты в Печерском монастыре. Прожили здесь 3 недели и отправились в Острог, к тамошнему владельцу князю Константину. Проведшие лето в Остроге, Варлаам и Мисаил посланы были князем Константином в Троицкий Дерманский монастырь, но Григорий не пошел туда с ними. Он отправился в город Гощу, и скоро товарищи его узнали, что он скинул с себя монашеское платье и в Гощинской арианской школе учится по латыни и по-польски. Варлаам ездил из Дерманского монастыря в Острог бить челом князю Константину, чтобы тот велел взять Григория из Гощи и сделать по-старому чернецом. Но дворовые люди князя отвечали ему: «Здесь земля вольная. Кто в какой вере хочет, в то и живет». А сам князь сказал: «Вот у меня и сын родной родился в православной вере, а теперь держит латинскую, мне и его не унять». Отрепьев зимовал в Гоще, но весной после Светлого Воскресения пропал без вести. По всем вероятностям, к этому времени должно отнести пребывание его у запорожцев. Потом встретили его снова в польских пределах, в службе у князя Адама Вишневецкого, которому он и нашел случай открыть свое царственное происхождение, причем показал дорогой крест, возложенный на него при крещении крестным отцом Мстиславским. Вишневецкий поверил, и весть о московском царевиче, чудесно спасшемся от смерти, быстро распространилась между соседними панами. Отрепьев должен был переезжать от одного из них к другому, и везде принимали его с царским почетом. Особенно понравилось ему в Самборе, где жил богатый сендомирский воевода Юрий Мнишек, младшая дочь которого была замужем за Константином, братом князя Адама Вишневецкого. Здесь Отрепьев поражен был явлением, до сих пор ему неизвестным. Он увидал старшую дочь воеводы Марианну или Марину, и легко понять, какое впечатление на пылкого молодого человека произвело это энергическое существо, в высшей степени обладавшее теми качествами, которые давали польской женщине такое видное место в обществе. Панна Марина Мнишек поняла, что ей предстоит случай отличным образом устроить свою судьбу, принялась за дело и скоро овладела сердцем мнимого царевича. Мнишки были ревностные католики. Принятие латинства всего более помогало Отрепьеву, ибо становило его на сторону духовенства и особенно могущественных иезуитов, и Лжедимитрий позволил францисканским монахам обратить себя в католицизм, а между тем слал письмо за письмом к папскому нунцию при польском дворе Рангоне. Тот не отвечал ни на одно из них, и, говоря с королем о появлении царевича, обнаруживал полное равнодушие к делу, но в то же время с помощью иезуитов и других людей заботливо сторожил за всяким движением Лжедимитрия. Справился и в Москве, есть ли надежда на успех. Удостоверившись в последнем, Рангоне приказал иезуитам склонить сендомирского воеводу к поездке в Краков вместе с царевичем. И вот Лжедимитрий в Кракове в начале 1604 года. Наружность искателя московской державы не говорила в его пользу. Он был среднего или почти низкого роста, довольно хорошо сложен. Лицо имел круглое, неприятное. Волосы рыжеватые, глаза темно-голубые. Был мрачен, задумчив, неловок. Это описание наружности Лжедмитриевой, сделанное очевидцем, сходно с лучшим дошедшим до нас портретом Лжедмитрия. И здесь видим лицо очень некрасивое, задумчиво-грустным выражением. Рангони очень обрадовался приезду Мнишка и Лжедмитрия. На другой день утром они посетили его и были приняты чрезвычайно ласково. В продолжительном разговоре с Отрепьевым Нунций дал ему ясно выразуметь, что если он хочет получить помощь от Сигизмунда, то должен отказаться от греческой веры и вступить по своему обещанию в лоно церкви римской. Лжедмитрий согласился. И в следующее воскресенье в присутствии многих особ дал торжественную клятву, скрепленную рукоприкладством, что будет послушным сыном апостольского престола. После этого Рангони причастил его и миропомазал. На исповеди же Отрепьев был у одного из иезуитов. Когда Рангони достиг таким образом главной цели своей, то повез новообращенного к королю, и тот признал его царевичем. Король был, однако, в большом затруднении. С одной стороны, ему очень хотелось завести смуту в московском государстве, ослабить его опасное могущество, отомстить Борису за его недоброжелательство к нему относительно дел шведских, получить большие выгоды от Дмитрия, посаженного на престол с его помощью, наконец, способствовать введению католицизма в Москву. Отрепьев говорил, что успех верен, что бояре за него. Иезуиты утверждали то же самое. С другой стороны, страшно было нарушить перемирие, оскорбить могущественного соседа, который в случае неудачи дела Дмитриева мог жестоко отмстить за свою обиду наступательным союзом с Швецией. Четверо знаменитейших вельмож – Замойский, Жолкевский, князь Василий Острожский, Сбаражский – были против вмешательства в дело. Сигизмунд решился употребить такую хитрость. Он признал Дмитрия московским царевичем, хотя и не публично, назначил ему ежегодное содержание – 40 тысяч злотых, но не хотел помогать ему явно войском от своего лица, а позволил панам частным образом помогать царевичу. Королю хотелось, чтобы в челе предприятия был князь Сбаражский, воевода Братславский, но тот никак не мог убедить себя в том, что Дмитрий – истинный царевич, и никак не соглашался руководить делом, в правде которого не был убежден. Надобно было обратиться к человеку менее совестливому, а таким именно был старый воевода Сендомирский Юрий Мнишек, известный участием своим в грязном деле развращения короля и расхищения казны королевской в последнее время Сигизмунда Августа. Природная склонность и привычка к интриге, неразборчивость средств, гордость, тщеславие были господствующими чертами в характере Сендомирского воеводы, и отсюда понятна та гнусная роль, которую он играл в смутах московских, особенно при втором Лжедмитрии. Приняв от короля поручение вести дело, Мнишек с торжеством привез царевича в Самбор, где тот предложил руку свою Марине. Что он был действительно очарован ею и предложил ей руку не из одних корыстных целей, не для того только, чтобы побудить Мнишка и родню его к оказанию более деятельной помощи, мы это увидим из-за всего последующего поведения его относительно Марины. Предложение было принято, но брак отложен до утверждения жениха на престоле московском. 25 мая 1604 года Лжедмитрий дал Мнишку запись, который обязывался жениться на Марине с такими условиями. Первое. Тотчас по вступлении на престол выдать Мнишку 1 миллион польских золотых для подъема в Москву и уплаты долгов, а Марине прислать бриллианты и столовое серебро из казны царской. Второе. Отдать Марине Великий Новгород и Псков со всеми жителями, местами, доходами в полное владение, как владели прежние цари. Города эти остаются за Мариной. Хоть бы она не имела потомства от Димитрия, и вольна она в них судить и рядить, постановлять законы, раздавать волости, продавать их, также строить католические церкви и монастыри, в которых основывать школы латинские. При дворе своем Марина также вольна держать латинских духовных и беспрепятственно отправлять свое богослужение, потому что он, Димитрий, соединился уже с римской церковью и будет всеми силами стараться привести и народ свой к этому соединению. В случае, если дело пойдет несчастно, и он, Димитрий, не достигнет престола в течение года, то Марина имеет право взять назад свое обещание или, если захочет, то ждет еще год. Не прошло месяца, как 12 июня лже-Димитрий должен был дать другую запись, по которой обязывался уступить мнишку княжества Смоленское и Северское в потомственное владение. И так как половина Смоленского княжества и 6 городов из Северского отойдет королю, в чем также обязался Димитрий, то мнишек получал еще из близлежащих областей столько городов и земель, чтобы доходы с них равнялись доходам с городов и земель, уступленных королю. Мнишек собрал для будущего зятя 1600 человек всякого сброда в польских владениях. Но подобных людей было много в степях и украинах московского государства. Следовательно, сильная помощь ждала самозванца впереди. Московские беглецы, жаждавшие случая возвратиться безопасно и с выгодой в отечество, первые приехали к нему и провозгласили истинным царевичем. Донские казаки, стесненные при Борисе более чем когда-либо прежде, ибо царь не велел их пускать ни в один город, куда они приедут, везде их ловили и сажали по тюрьмам. Донские казаки откликнулись также немедленно на призыв лже-Димитрия. Они отправили к нему еще в Польшу двоих атаманов, которые застали его в Кракове, признали законным царевичем, обещали помощь и исполнили обещание. 2000 казаков присоединились к ополчению лже-Димитрия, которое состояло таким образом из 4000 человек. Как скоро лже-Димитрий объявился в Польше, то слухи об нем начали с разных сторон приходить в Москву и ужаснули Бориса, так склонного к испугу. Слухи приходили из Ливонии, из Польши, от донских казаков, которые подняли теперь головы, ограбили одного из царских родственников и послали сказать Годунову, что скоро явятся в Москве законным царем. Борис начал проведывать, кто был этот новый враг, и, к удивлению своему, узнал, что то был известный уже ему прежде Григорий Отрепьев, сосланный в Кириллов монастырь. Он велел призвать к себе дьяка Смирнова и спросил, где монах Отрепьев. Смирной стоял пред ним как мертвый и ничего не мог отвечать. Борис велел считать Смирнова, и начли на него множество дворцовой казны. Дьяка вывели на провёж и засекли до смерти. Борис объявил прямо боярам, что подстановка самозванца – их дело, велел привести в Москву, в Новодевичий монастырь, мать царевича Марфу и ездил к ней вместе с патриархом. По другим известиям, царицу Марфу привезли ночью во дворец, где Борис допрашивал ее вместе с женою. Когда Марфа сказала, что не знает, жив ли ее сын или нет, то царица Марья выругала ее и бросилась на нее со свечою, чтобы выжечь глаза. Борис защитил Марфу от ярости жены. Разговор кончился очень неприятными для него словами Марфы, что люди, которых уже нет на свете, говорили ей о спасении ее сына, об отвозе его за границу. Между тем, по приказу и образцу, присланному из Москвы, пограничные воеводы разослали к пограничным державцам польским грамоты с известиями об Отрепьеве, но грамоты эти давали самозванцу и бывшим при нем русским людям возможность уличать показания московского правительства во лживости и противоречии друг другу. Так в 1604 году прислана была грамота старости Остерскому от черниговского воеводы князя Кашина Оболенского, где говорилось, что царевич Дмитрий сам зарезался в Угличе тому лет 16, ибо случилось это в 1588 году, и погребли его в Угличе же, в соборной церкви Богородицы. А теперь монах из Чудового монастыря, вышедший в Польшу в 1593 году, называется царевичем. Москвичи, бывшие при самозванце, доказывали полякам, что вместо царевича убили другого ребенка в Угличе в 1591 году и похоронили его в соборной церкви Святого Спаса, а не Богородицы, которой церкви нет вовсе в Угличе. Доказывали многими свидетельствами, что царевич их вышел в Польшу, предположительно, в 1601 году, а не в 1593. Потом уже в 1605 году пришла грамота, в которой говорилось, что царевич умер в Угличе тому лет 13, а князь Татев писал из Чернигова, что это происшествие случилось тому 14 лет назад. В то же время поляки все больше и больше убеждались в справедливости показаний Лжедмитрия, ибо из Москвы приходили к нему вести о всех замыслах Борисовых, приходили призывы, просьбы, чтоб скорее шел к границам московским. В грамотах воевод Борисовых говорилось, что если бы Дмитрий и действительно был жив, то он не от законной жены царя Иоанна родился. Но в Польше хорошо было известно, что Дмитрий родился от царицы, которая была обвенчана с Иоанном. Все привыкли к повторениям, что после Грозного осталось двое сыновей – Федор и Дмитрий. Между многими свидетелями в пользу Лжедмитрия явились два свидетеля против него. Спутник его Варлаам, следя за ним повсюду, пробрался в Краков и, если верить его собственному показанию, объявил королю, что человек, которого привозил Сендомирский воевода, не царевич, а монах, Гришкою зовут, прозвищем Отрепьев, и шел с ним Варлаамом вместе из Москвы. Король и паны радные ему не поверили и отослали его в Самбор к Мнишку. Туда же явился другой обличитель, сын боярский Яков Пыхачев. Лжедмитрий, как показывает тот же Варлаам, стал говорить, что оба они подосланы Годуновым, чтобы его убить. Вследствие чего Пыхачева казнили смертью, а Варлаама бросили в тюрьму, из которой после ухода самозванца и Мнишка он был освобожден женою последнего и дочерью Мариною. Почему сделано было такое различие, что Пыхачева казнили, а Варлаама посадили только в тюрьму, и по какому побуждению невесты Дмитриева и ее мать освободили Варлаама, неизвестно. Борис придумал послать в Польшу более сильного обличителя. От имени бояр московских он отправил к польским панам радным дядю самозванцева Смирнова Отрепьева.